убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 2 марта, в студии Юрий Буткин. Мы начинаем программу «Баррикады». Федеральные телеканалы умолчали было в своих выпусках новостей об убийстве 4-летней девочки, произошедшем 29 февраля на северо-западе Москвы. Источники сообщали тогда, что вещателям якобы поступила рекомендация не показывать в эфире сюжеты про убийство ребенка. Пресс-секретарь президента России опроверг информацию, что федеральным каналам такая рекомендация поступала. Он сказал, что федеральные каналы сами приняли решение сюжета в эфире не показывать. Но Песков также отметил, что Кремль не запрещал телеканалам освещать произошедшее. Это забота о зрителях, намеренное сокрытие информации. Об этом будем сегодня спорить. Журналист Константин Семин, добрый вечер.
Здрасте.
Журналист интернет-портала знак.ком Екатерина Винокурова, добрый вечер.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Работает смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер. Ну давайте, Екатерина Винокурова, это забота о зрителях, намеренное сокрытие информации с вашей точки зрения.
С моей точки зрения это намеренное сокрытие информации, и у меня очень простые тезисы, почему это так. Вашего разрешения,
да,
я,
конечно,
озвучу. Спасибо, Юрий. Значит, тезис первый. Я очень, большой патриот моей страны и своего великого народа, и поэтому для меня неприемлемо, когда к народу относятся как к малому дитю, да, которому даем прямые выборы мэров, они выберут бандитов, а вот покажи им, там, не знаю, какой-то такой сюжет, так они пойдут убивать, там, людей другой национальности или другой религии. Это первый момент. Второй момент. Я человек очень последовательный, да, и надо понимать, что последние два года федеральные телеканалы просто вышибали из зрителя всякие нервы, рассказывая о зверствах поганой фашистской хунты, потом, значит, о зверствах исламистов, обещали стереть США в ядерный пепел, а теперь, значит, ой-ой-ой, мы, значит, оказывается, так-так бережем их нервы. Да, это лицемерие, это ложь и лицемерие, а я считаю, что в журналистике неприемлемо ложь и лицемерие. И последний момент. Справедливости ради, я не считаю, что, наверное, надо показывать в эфире, ну, те шокирующие кадры, да, которые облетели в интернет, в том числе, ну, потому что, по крайней мере, дневной эфир могут смотреть все-таки дети, да, и так далее. То есть можно найти, говорить об этике формы подачи, безусловно, но сказать о том, что произошла такая трагедия, надо, потому что, заключая мои тезисы, я считаю, что всегда лучше спокойный разговор о проблеме, да, чем ее замалчивание, которое в итоге заканчивается взрывом. Например, как вы помните, был взрыв, например, известное событие в там, Бирюлево, да, в том же самом. Если у определенной религии появляется опаснейшее радикальное течение, да, которое заставляет людей на страшные преступления, об этом надо говорить, но искать, повторюсь, хорошую форму подачи. Спасибо.
Журналист интернет-портала знак.ком Екатерина Винокурова. Журналист Константин Семин, прошу вас.
Знаете, я не хотел бы выступать коллективным адвокатом, представителем всех средств массовой информации государственных, федеральных телеканалов. Я высказываю здесь свою точку зрения, если возможно. И, безусловно, я не хотел бы, чтобы она была интерпретирована так, как будто бы я оправдываю это чудовищное преступление или пытаюсь заслонить человека, его совершившего, от праведного гнева людей, от гнева народа, который я тоже считаю своим. Я немножко хотел бы сказать о другом. Поскольку я с телевизионной технологией знаком, я не хотел бы оказаться и на месте выпускающего редактора выпуска новостей в день, когда это произошло, и принимать решение, ставить в выпуск новостей эту новость или не вставить. Потому что до момента, пока окончательная ясность не наступила в обстоятельствах этого преступления, совершенно непонятно, о чем рассказывать. Если это террористический акт, если это любая террористическая акция, как мы понимаем, в первую очередь нацелена не на причинение ущерба тем, против кого она нацелена, а на максимальное распространение информации о террористическом акте, на причинение ущерба обществу, на шоковое воздействие на общество, то таким образом, рассказывая об этом моментально, как только это случилось, ты подыгрываешь террористам. Ты фактически действуешь в ущерб национальной безопасности, и если это вдруг, мы до сих пор не знаем, каковы были истинные мотивы. А уж в день, когда это случилось, мы не знали не могли знать, и никто из тех, кто в новостях принимал решение, не мог знать и подавно. Если за всем этим действительно есть некий террористический след, то ты подыгрываешь террористам. Ты провоцируешь целый шлейф комментариев в исламистских сетях, которые будут провоцировать повторение этой истории. Это случилось, это тут же стало известно, значит, можно сделать это еще раз. Как вы понимаете, убить ребенка, к сожалению, сегодня нетрудно. Если же за случившимся есть некие другие обстоятельства, о которых в момент, когда все произошло, неизвестно ничего, то тогда это совершенно другая история. Когда люди, находясь в режиме прямого эфира, принимают решения, степень ответственности, которая висит на них, крайне высока. Я хотел бы узнать у тех людей, которые сейчас взывают к тому, чтобы наказать руководство федеральных телеканалов, я хотел бы узнать, как с их точки зрения могла бы выглядеть эта короткая информация в новостном эфире. Что они бы сказали? И что бы они показали, если показывать эту женщину в кадры, эти чудовищные кадры, в эфире демонстрировать нельзя? Какие бы они подобрали слова, если визуализировать историю нельзя? В Москве произошло что? Как вы об этом будете говорить? Я считаю, что это чудовищный выбор. К сожалению, в силу того, той деградации, через которую страна прошла и проходит после уничтожения Советского Союза, эти истории перестали быть для нас редкостью. И из соображений безопасности иногда такие решения принимать приходится. Я считаю, что у такого решения могла быть своя внутренняя логика.
Это журналист Константин Семин, Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала знак.ком. Константин Семин, по сути, ведь к вам обращался. А как это, правда, показывать?
Я поняла, что он обратился ко мне. Более того, у меня есть друзья, в том числе корреспонденты на федеральных телеканалах. И, значит, и более того, я сама журналист, которым приходилось делать самые разные репортажи, да, в том числе, например, для меня лично тяжелейшим репортажем был репортаж из Дома профсоюзов в Одессе, да, когда я искала очень долго, причем какую-то правильную интонацию, да, чтобы мой зритель не захотел, чтобы мой зритель испытал сочувствие, да, какие-то гуманистические чувства. Но это действительно очень, очень тяжело, да, при этом иллюстрировать, например, не кадрами, ну, понятно, сгоревших людей, да, а вот иллюстрировать как. Так вот, я бы показала следующее. Например, в вечернем выпуске новостей, когда уже примерно стало понятно, что произошло.
Вы знаете сейчас, что произошло?
Значит, произошло, как мы знаем сегодня из-за репортажа из зала суда.
Нет,
и вчера...
Нет, в момент, когда это случилось.
Вы знаете, Life News, вы, во-первых, не перебивайте меня, пожалуйста, я вас не перебиваю, да, спасибо. Второй момент. Значит, в Life News уже через несколько часов после трагедии выложил видео первого допроса, из которого было понятно, что няня, уроженка Узбекистана, жестоко убила свою воспитанницу, отрезала ей голову и пошла к станции метро «Октябрьское поле», недалеко от которого мы находимся, кричать «Аллах Акбар». Но уже вечером, например, кстати, да, к вопросу о ну, том, что я очень...
Life News говорил это почти сразу.
Да. Ну, они выложили видео допроса, значит. И, например, люди понесли цветы к станции метро «Октябрьское поле». Я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы показать, что люди несут цветы, да, люди выражают свое сочувствие. И, например, иллюстрировать так. И спокойно дать со ссылкой на тот же самый Следственный комитет, на Владимира Маркина, да, первую новость. Что касается освещения тракта, вы понимаете, в чем дело? Проблема в том, что если не освещать ни Беслан, да, ни Нордост, если не освещать то, что сейчас палачи ИГИЛ, например, массово вырезают курдов, да, там, где они приходят, то мы просто останемся без информации, мы в итоге окажемся в мире, описанном Рэем Брэдбери, одним из моих любимых писателей, в романе «451 по Фаренгейту», когда как раз люди дозапрещали любую шокирующую или нервирующую информацию до того, что весь эфир заняла реклама и такая позитивная промывка мозгов людям, да, которые деградировали в итоге. Поэтому, я повторюсь, можно и нужно спорить об этике, да, о форме подачи и так далее, но мы не можем лишать людей права знать, что происходит.
192-й спрашивает вас, Екатерина, федеральные новости освещают события государственного масштаба. Как вы поймете, что это новость государственного уровня?
Вы знаете, я иногда смотрю федеральные телеканалы по долгу службы, и я уверяю вашего уважаемого слушателя, что они освещают не только события государственного масштаба. Это первое, да, там, это первый момент. Второй момент, я считаю, что на нарастание террористической угрозы, вербовка исламскими экстремистами.
И это было сразу понятно.
Нет, это не сразу понятно, я договорю с вашего разрешения.
Прошу.
Да, например, вербовка людей в ИГИЛ, распространение вот этого страшного сектантского культа, да, который поет ИГИЛ, это страшная проблема, и, безусловно, мы не можем это замалчивать, в том числе, чтобы, ну, возможно, люди были бдительны в том числе.
Упоминая исламское государство, мы должны сказать, что это террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Простите.
Так, это Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала знак.ком, журналист Константин Семин. Тут Один за другим люди вас спрашивают по поводу видео распятого мальчика в Донбассе.
Ну, это, наверное, не совсем ко мне, потому что я периодически получаю эти вопросы. Я так понимаю, что видео больше имело отношение к эфиру другого канала. Я не могу это комментировать, и в силу этических соображений тоже. Я чуть-чуть все-таки вернусь к нашему разговору. Все-таки условия задачи давайте менять не будем. Задачи с этической, опять же, точки зрения для выпускающего редактора крайне сложной. В момент, когда это случилось, никто не знает, есть ли здесь след исламского государства, теракт это или не теракт, или это сумасшедший. Таким образом, я просто хочу вас уверить, да, что в конце недели, безусловно, все телеканалы, ну, это мы можем, конечно, поспорить здесь, но я предполагаю, но
сегодня большой уже показывают
долей вероятности, да, что эта история будет отражена в федеральном эфире, и замолчать ее никто не будет пытаться. Это первое. Второе, все-таки в день, когда это произошло, часть федеральных каналов, в частности, канал «Россия-24», где я имею честь работать, об этой ситуации рассказывала. Что же сообщать нашей аудитории, скажем, для телеканала «Россия-1», аудитория ежевечернего выпуска нашего телеканала, это 30-50 миллионов человек, чтобы вы представляли себе масштаб ответственности. Вот вечерний выпуск, что вы готовы в момент, когда вы точно не знаете, что это террористы, когда вы точно не знаете, что это сумасшедшее, вы точно не знаете, по сути, ничего, кроме того, что убит ребенок жестоким, бесчеловечным образом, и произошла эта страшная трагедия. Что вы скажете? Как будет звучать ваше информационное сообщение, Екатерина?
Вы знаете, если, значит, о трагедии стало известно где-то в обед, если к 9-часовому вечернему выпуску за 8 часов я не смогла узнать никаких подробностей, это значит, что я должна положить заявление об увольнении на
службу. Вы должны знать причину того, что случилось.
Я должна базово понять уже, что случилось.
Если это бытовое преступление, совершенное психически неуравновешенным человеком, это полностью меняет картину происходящего. Вы согласны с этим?
Я считаю, что это разговор о форме подачи, потому что можно сообщить, что это известно, это неизвестно.
Секундочку, подождите, вы сейчас нам говорили об исламском государстве. В момент, когда это случилось, вы знаете, что это исламское государство?
Значит, Константин, во-первых, пожалуйста, не перебивайте меня. Мы сейчас, благо, не в эфире федеральных телеканалов, где клоуны орут друг на друга, а в эфире уважаемой серьезной радиостанции. Спасибо, это первый момент. Второй момент. Я еще раз повторю. Если корреспондент криминальной хроники за 8 часов не может разобраться даже, что произошло, и получить никакой информации, это значит... всех штук корреспондента надо уволить. Все.
Давайте я тогда на правах ведущего, секунду, на правах ведущего, Екатерина, я попытаюсь уточнить.
Да, спасибо.
Я хотел бы услышать ваш ответ все-таки по этому поводу. Вот если вернуться в тот день и вечер того дня, вот вы бы что рассказали федеральной аудитории об этом?
Я бы федеральной аудитории показала... Значит, я уже еще раз сказала, что в качестве картинки я бы взяла то, что люди несут цветы к метро Октябрьское поле. Да, значит, возможно, сняла бы какие-то кадры в этом, ну, в этом районе, так тоже делают, и сказала бы, что произошло, значит, со ссылкой на Следственный комитет, да. Я бы обязательно записала Маркина, кстати говоря, и со ссылкой на Следственный комитет сказала бы, что произошло чудовищное преступление. Сначала появилась женщина, значит, с отрезанной головой, кричала «Аллаху Акбар, я террористка», ее задержали сотрудники полиции через столько-то времени. Далее слово представителю Следственного комитета Владимиру Маркину.
Все. Хорошо. Константин Семин, почему так нельзя?
Предположим, это женщина, все-таки вернемся, да, к первоначальному сценарию развития событий. Предположим, это женщина сумасшедшая. Предположим, это не последняя женщина, которая в состоянии аффекта, выйдя из себя, совершает чудовищный поступок и при этом кричит «Аллах Акбар». О каждом таком случае необходимо сообщать со ссылкой на Владимира Маркина.
Значит, во-первых, все-таки, да, история про то, что почти в центре Москвы женщина появляется у станции метро с воплями «Аллах Акбар», это все-таки важная история. Во-вторых, федеральные телеканалы все два последних года, повторюсь, рассказывали про зверство бандеровской хунты, при этом демонстрируя нередко жуткий непрофессионализм, про какую-то, простите, полную фигню из жизни украинских политиков.
Хорошо.
И так далее.
Все, я понял
давайте
вас.
Давайте вы последовательно.
Константин Семин, все-таки давайте. Я хотел бы, чтобы ваш ответ прозвучал.
Я просто не очень понял аналогии.
Хорошо, нет, нет и все. Давайте, значит, тут сейчас,
ну как,
секунду,
например...
секунду. Тут просто убежало, так много сообщений приходят. Значит, от мальчика к девочкам. Эль Барто пишет, девочка в Германии изнасилована, а они все каналы рассказывали.
Да, например.
И что
вообще
из этого следует?
Разобравшись в том, что произошло,
нет,
кстати
секундочку,
говоря.
Секундочку. То, что произошло в Германии, это отдельная совершенно история. Она же не связана с исламским государством, с террористической
деятельностью.
Секунду.
Секунду,
уточните аналогию. Что, давайте я...
Вы не видите аналогии.
Я хочу узнать, в чем она, объясните.
Вы видите аналогию?
Да, я вижу, безусловно, аналогии, Юрий. Значит, я первая, значит, ситуация с этой девочкой в Германии. Я прошу прощения, но это не первый подросток. Опять же, да, это ваша подача, не моя, который исчезает из дома, да, после чего выясняется, что произошло нечто нехорошее. К огромному моему сожалению, это, к сожалению, история не единичная, да, а после чего корреспонденты, ни разу не разобравшись в том, что произошло, начинают эту историю накручивать. Подождите, не перебивайте меня. И второй момент. Утром, например,
утром
в Донецке происходит обстрел. Кто стрелял, мы не знаем, думает корреспондент. Я же должен разобраться, что стрелял, ну, что выходит, сделал корреспондент. Корреспондент выходит в эфир. Да? Понимаете, надо быть последовательным.
Нет,
вот
я не очень понимаю.
Екатерина Винокурова, Константин Тёмин.
На окраине Донецка, если гибнут люди на троллейбусной остановке там, это является достаточным основанием для того, чтобы сообщать об этом, поскольку идет война. В центре Москвы война не идет.
Стоп. А вот здесь тогда уже формулировка одного из наших слушателей. Юрий, это грубая формулировка, но вот она так звучит. Вот какая-то тетка бегает у метро, предположительно, с головой отрезанной. В этот момент вы об этом понимаете. Разве об этом не надо срочно говорить, как пишет Юрий, прерывая всякие модные приговоры?
Насчет модных приговоров я полностью поддержу нашего слушателя. Я вообще хотел бы сказать, что состояние наших средств массовой информации, государственных средств массовой информации и негосударственных средств массовой информации, и электронных, и печатных, любых, ужасающее. Оно отражает степень деградации общества в целом. И, конечно, модный приговор – это отличный пример. И модный приговор можно прервать чем угодно. Он заслуживает того, чтобы его прервали.
Тогда...
Но!
Да.
Мы говорим о 50-миллионной аудитории, которой вы собираетесь сейчас продемонстрировать человеческую голову. Вы извините меня, пожалуйста, когда история с...
Нет, о том, что ее показывать будут, никто не говорил.
Ну, вы хотите
говорил.
Цветы показать, да, но рассказать о том, что случилось, вам все равно, как бы Екатерина ни виляла, ей придется подобрать слова для того, чтобы описать случившееся. И просто переложить ответственность на господина Маркина ей не удастся. Ей придется сказать, что случилось. Правильно? Ей придется говорить «Аллах Акбар». Ей нужно понимать, что, по крайней мере, 20% населения страны — это мусульмане, которые никакого отношения к тому, что случилось, к тому, что происходит в Сирии, к терроризму вообще не имеют. И эти люди моментально услышат то, что она сказала, хотя она не знает, что произошло. Она не уверена в том, что произошло. Она лишь считает себя вправе в момент, когда произошло чудовищное преступление, исходя из своего представления о журналистской профессии, озвучивать некую версию, которая у нее возникла просто потому, что прозвучали тогда слова «Аллах Акбар».
Тогда 730-му он пишет: «Сейчас информационный мир, а все это в прошлом веке, руководство страны осталось в прошлом веке. Без телевидения же все равно все узнали».
Безусловно, никто... Я еще раз вам повторяю, если вы думаете, что кто-то пытается скрыть эту историю, это абсурдно. И вы убедитесь в этом в ближайшие выходные, в ближайшие... Вы сейчас сказали, я не слежу так пристально за телевизионным эфиром, но вы же только что сказали, что она уже получает освещение. То есть это безумие, никто не пытается это скрыть. Но когда ты не знаешь, что именно говорить, вы простите меня, я на месте трагедии Норд-Оста у театра на Дубровке, я оказался одним из первых журналистов. Я работал с первой до последней минуты там. Я прекрасно понимаю, какова цена журналистского слова в момент, когда на кону человеческие жизни. Я прекрасно понимаю, что, озвучив эту версию, вы даете, если вдруг террористический оттенок ничем не подтвержден, а вы преподносите это так, что это может быть интерпретировано как теракт, вы даете карты в руки террористам. Вы провоцируете на то, чтобы это повторялось. Вы провоцируете на то, чтобы это происходило снова и снова. Не понимая, что произошло в момент, когда твоя страна находится в ситуации информационного и прямого противоборства с другими государствами, вы не имеете права из соображений национальной безопасности принимать такие решения скоропалительно. Вот что я пытаюсь сказать. Увильнуть от этой темы все равно не удастся. Что же касается девочки в Германии, вы извините меня, с первого момента, насколько я знаю, в освещении этого эпизода принимала участие семья девочки. Она была инициатором репортажей наших телевизионных каналов об этой... Я не знаю ее в подробностях, эту историю, но, по-моему, дело было так. В данном случае я хотел бы спросить Екатерину, а вы уверены в том, что родители несчастного ребенка хотели бы, чтобы в любой форме, с любым видеорядом, с фотографией ли, с цветами ли, с Владимиром Лемаркиным, вечером, в тот же день, когда это случилось, они увидели бы упоминание о своей семье и о своем ребенке в вечернем выпуске новостей?
Хорошо, это Константин Тёмин. Да, прошу вас. Значит, Екатерина Винокурова.
Да, я бы хотела сказать несколько моментов. Во-первых, национальной безопасности или же кому просто объяснить что угодно. Да, давайте отменим выборы мэров, давайте отменим выборы депутатов в Государственную Думу, да. Потому что национальная безопасность. Все, это короткая ремарка, да. То есть для меня это не аргумент, да, потому что есть понятие государственной тайны, там законодательство Российской Федерации, да, я действую в рамках этого. Это первое. Значит, что касается второго, реплики про Константина, про вы уже интерпретируете как теракт. Я в своих, еще раз, для радиослушателей, я не сотрудник федерального телеканала, и я журналист, а не пропагандист. Поэтому я ни разу не предлагала сразу это интерпретировать как теракт и так далее. Но при этом я считаю, что распространение радикальных идей людей, которые называют себя при этом сторонниками религии ислам, является огромной проблемой. И да, эта война идет в том числе уже и в Москве.
Про родителей.
Да, что касается родителей. Я думаю, что точно так же, да, есть вопрос всегда публикация списков жертв, списков заложников и так далее. Это вопрос формы, этики, подачи. Например, конечно же, не надо называть фамилию, например, да? Вот, пожалуйста.
Хорошо.
То есть вы сделали бы это, даже не согласовав это с ними?
Я бы в данном случае сделала это аккуратно, в том числе потому, что мы действительно
не
пишем...
Не согласовав это с ними, если потребовалось бы.
Я бы посоветовалась с руководством, но насколько я работаю политическим журналистом, но я работала в отделе новостей газеты «РУ» в свое время, в начале карьеры, и, например, сообщения криминальной хроники, да, в том числе о каких-то трагедиях, они шли со ссылкой в основном на Следственный комитет и так далее.
Хорошо, теперь дальше. Константин, вот вы сказали о том, что это очень важно спросить у родителей, но в данном случае ведь ситуация развивалась дальше, это уже публичное место, это станция метро, а вы полагаете, что вот позиция родителей важна?
Я полагаю, что позиция родителей в любом случае важна, потому что речь идет о ребенке. Правильно ведь? Да? Ну, вы поставьте себя на место родителей.
Но вы же говорите уже не
об этом
ребенке.
Вы не знаете, что... Мы сейчас обсуждаем ситуацию, которая развивалась с момента, когда об этом стало известно, до вечернего выпуска новостей. Сейчас об этом говорят все, на каждом углу. Я, кстати, живу в этом районе. Я прекрасно знаю, что такое Октябрьское поле. И сейчас я проходил мимо станции метро. Это еще раз, это иллюзия представлять это, как будто бы кто-то пытается что-то замести под ковер. Мы говорим о временном отрезке с момента, когда стало известно, до вечернего выпуска новостей.
Но смотрите, как раз про
это... До тех пор, позвольте, я закончу. До тех пор, пока мы наверняка не знаем, что это, скорее всего, это, или, скорее всего, другое, сообщать об этом не имело никакого смысла, потому что это означало заведомо, не понимая, что происходит, наносить травму, понимаете, общественному сознанию, которое и так у нас разодрано в клочья.
Но сколько таких криминальных случаев транслируют местные каналы каждый день?
Я вам могу пример привести. Несколько месяцев назад в Улан-Удэ наркоман вырвал сердце у ребенка и чуть ли не съел его. Об этом сообщалось в федеральном выпуске новостей. Если кто-то считает, что замалчивается национальный аспект проблемы, да, не противостояние религии, предположим, то некоторое время назад все средства массовой информации и все федеральные телеканалы мусолили историю с узбеком, который убил пациента. Так ведь? И модный приговор, по-моему, коснулся этой истории, потому что она ужасно рейтинговая. Понимаете? Хотя, казалось бы, при чем здесь национальная безопасность?
Виталий 44-й пишет. То есть, получается, по-вашему, сообщить по телевидению на 50 миллионов такое опасно, а вот, например, по «Маяку», пишет Виталий, у которого аудитория не меньше, передали уже все в час дня. То есть, с его точки зрения, все зависит от мужества канала. Вы-то говорите про профессионализм.
Нет, все-таки «Маяк», и еще раз повторяю, это федеральное средство массовой информации с охватом 30-50 миллионов человек вечером. Это, извините меня, не радиостанция, это не газета «РУ», это не интернет-портал «Знаком», который читает несколько десятков тысяч человек. Это общенациональное федеральное средство массовой информации. С моей точки зрения, у нас в стране сейчас нет ни одной политической партии. Есть только телевидение. Это единственная демобилизующая сила и единственная мобилизующая сила. Сигнал, посланный по этим каналам, способен привести общество в шок, способен нокаутировать его и способен привести к противоположным результатам, способен мобилизовать. Прежде чем какой-то сигнал отправлять, необходимо знать, что ты хочешь сказать, необходимо быть уверенным в том, что ты делаешь.
Журналист Константин Семин, журналист интернет-портала знак.ком Екатерина Винокурова. Это программа «Баррикады», на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Баррикады.
Продолжаем программу «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня с нами Екатерина Винокурова, журналист интернет-портала «Знак.ком» и журналист Константин Семин. Мы говорим о том, что произошло 29 февраля. На северо-западе Москвы убили 4-летнюю девочку, женщина убила. Но об этом по центральным каналам телевидения не говорили. Екатерина Винокурова, ваша очередь говорить. По сути новости вас прервали, прошу.
Спасибо, Юрий. Я хочу всего лишь опять повторить мою тезис, что я всегда за последовательность, честность и профессионализм, при том, что, безусловно, являюсь носителем кучи недостатков. Так вот, последовательность — это то, что если бы, допустим, о нежелании показывать новость про вот эту страшную трагедию говорил, например, мой любимый телеканал «Пятница» или передача «Модный приговор», которую я периодически смотрю и очень люблю, я могла бы это понять. Но об этом сейчас пытаются говорить те самые телеканалы, которые последние 2 года сводили людей с ума, из-за которых люди, например, совсем маленькие, в том числе мальчики 18 лет, уезжали на войну, да, и люди, которые не чувствовали никакой своей ответственности за все это в течение 2 лет. Это первое. Второе. Я, вот, к сожалению, не смогла, пока были новости, загрузить нормальный сайт Следственного комитета. Это моя вина, значит. Но я считаю, что если ваш корреспондент за 7, криминальные хроники, за 7 часов примерно к этому выпуску не смог найти никаких подробностей и не разобраться ни в чем, что произошло, это значит, что ваш корреспондент не профессионал. Меняйте корреспондента.
Его надо увольнять, так, это вы уже говорили.
Да, безусловно. Да.
Вы, небось, уже и убийство Немцова раскрыли.
Нет, убийство Немцова сколько я не раскрыла.
Прошло?
Убийство Немцова я не раскрыла. Я поехала сразу, как только стало о нем известно, на мост и сделала простой такой вот
репортаж.
Нет,
Константин.
Нет, Константин, вы врете. Вы сейчас обвиняете меня в том, что... Константин, вы сейчас обвиняете меня в том, в чем я не говорила,
я
совершенно в стиле телеканалов. Я не делала никаких выводов о убийстве Немцова в своем репортаже.
Это подчеркнуто.
В момент его гибели.
Екатерина Винокурова, Константин Семин. Значит, тут люди пишут вот что. Вот мы, так человек подписался, мы платим за телевидение, потому что это средство оповещения, а не только оболванивания.
Я должен это прокомментировать.
Ну да, если есть что-то, женщина пришла к метро, расскажите, все.
Знаете, вот это отношение частно-рыночного партнерства между членами общества, когда я заплатил, я плачу налоги, вы мне обязаны предоставить услугу, оно на самом деле, если говорить по существу о том, что случилось, оно и есть корень проблем, не только этой чудовищной проблемы, но всего, что происходит с нашим обществом. Перевод общества на рыночные отношения, на рыночные рельсы, где человек человеку волк, где падающего толкни, где все продается и все покупается, это причина, которая рождает такие жуткие социальные патологии, которые заставляют людей жрать друг друга, убивать друг друга.
То есть расскажи про Чернобыль.
Наполнять эфир федеральных телеканалов откровенной дрянью, которая провоцирует людей на совершение таких преступлений. Это наш экономический и общественный уклад. Вот что видится мне за каждым подобным преступлением. И вот что абсолютно ускользает от внимания журналистов, которые склонны обсасывать ту или иную событийную частность. Вот что с нами происходит. Мы деградируем, мы превращаемся в зверинец. Мы сами сделали этот выбор некоторое время назад. Сегодня мы празднуем день рождения человека, который поспособствовал этому выбору. И мы расплачиваемся за... то решение, которое не нами было принято в начале 90-х, которое было нам навязано, и за которое сегодня платит не только русский народ.
Подождите.
О нем печется госпожа Винокурова сейчас, да? И не только узбекский народ, и не только народ Украины. Позвольте я...
Но, нет, я просто, раз уж вы Горбачева вспомнили, то тот же
а
мы...
А вы поняли, да, о ком я?
Ну, честно говоря, да. Так вот, мы как раз пишет о том, что это же при Горбачеве было, когда о Чернобыле молчали из лучших побуждений.
Да, это была абсолютно горбачевская история. Кроме того, ну, я и не пытаюсь как-то ответственность с его головы переложить на чью-нибудь другую.
Нет,
больше
а
того, 28 лет назад
побуждение.
Первым межнациональным погромом, с которого стартовала цепочка жутких межнациональных конфликтов, разрушивших Советский Союз, была резня в Сумгаите. Кто-нибудь вспоминал о ней в федеральном эфире или в периферийном эфире? А вы знаете, как начиналось там все? А вы знаете, как федеральные средства массовой информации общесоюзные
тогда
реагировали
все было
тогда.
Иначе.
Все ли было иначе тогда? По-моему, из-за того, что тогда перестало быть так, как должно было, так, как не должно сегодня, понимаете? Та тенденция, она продолжается. Мы не вышли, на самом деле, из 90-х годов ни на шаг. То, что заложено в начале 90-х и в конце 80-х, этот жуткий, кошмарный, катастрофический сценарий продолжает разворачиваться на наших глазах.
Журналист Константин Семин, Екатерина Винокурова, тут один из наших слушателей, 303-й, пишет, но врачи ведь тоже не всегда все сразу говорят. Должен быть какой-то щадящий режим подачи.
Значит, про щадящий режим подачи. Я все-таки нашла, наконец, первое сообщение Следственного комитета о трагедии. 29 февраля, 13:00. Задержана няня ребенка, найдена умертвым после пожара, значит, дальше там, и дальше там первое, значит, про ее выход с станции метро, фигурантка задержана, работают следователи и так далее. Спокойное, вот, спокойное
там
сообщение.
Аллах Акбар там есть?
Значит, а я требую говорить Аллах Акбар.
Я вас же цитирую, вы только что сказали, что Аллах Акбар – идеология, которая угрожает.
Вот, подождите, я сказала о том, что вы сейчас меня перевираете. Я сказала, что в первом сообщении, пока ничего не понятно, можно вполне в данной ситуации ориентироваться, ну, вот на пресс-релиз Следственного комитета 13:00. Совершенно...
Вас вот. Спросили если в начале программы, чем вот. Это убийство отличается от любого другого бытового
да,
убийства, которых происходит,
тем, что
к сожалению,
она кричала, я террористка, Аллах Акбар.
Тогда, и, чем и вы мотивируете появление этой новости в эфире без упоминания этой подробности?
Ну, во-первых, я не понимаю, почему эту подробность не упомянуть, да, потому
но
что...
Но ее нет на сайте Следственного комитета.
Константин... Я еще раз говорю, что можно дать Следственный комитет, да, плюс, например, какие-то свидетельства о чинствах и так далее.
Аллах Акбар от себя.
Значит, подождите,
да, Екатерина Винокурова.
Так, Константин.
Мы уже об этом говорили.
Значит, подождите, во-первых, я еще раз повторю, что мы не в эфире центральных телеканалов, да, с их клоунадами. Я, честно говоря, не привыкла, что меня перебивают. Поэтому я, в общем, на всю эту федеральную шелупонь не хожу.
Давайте аккуратнее.
Да, безусловно. Так вот, сейчас Константин требует от меня вот сейчас в прямом эфире, да, взять и написать репортаж на...
Вы же профессиональный журналист.
Уже не нужно, все.
На не мою тематику, но я не буду сейчас
это делать. Это не ваша тематика.
Неправильно, потому что я от этого от вас не требую.
Спасибо, Юрий, да.
Господа, чтобы нам не зависать на этой теме, мы уже все проговорили про Следственный комитет, про первый текст и так далее. Теперь наушники. Каждый надевает наушники, и наши слушатели к нам присоединяются. 7373-94-8, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу.
Это Александр из Москвы. Я хотел бы сказать, ну, во-первых, вот спор журналистов, я в чем, сейчас стала системой говорить, вот даже вы сейчас вот сами говорили, и вспомнили, вы догадались, что Горбачев, у нас перестали называть фамилии, то есть получается, что журналист боится назвать фамилию, потому что его могут уличить во лжи. Так если тебя... Боятся это, если ты боишься уличиться во лжи, значит, ты не говори неправду, я так понимаю.
Так, а по поводу того, что мы-то обсуждаем, что вы скажете?
По поводу вот этого случая, ну, в смысле, с этой...
Я понял, спасибо. Тут еще 266-й просто пишет. Вот если умолчать сразу, то террористы ведь могут, не дай бог, повторить...
То есть они, вы имеете в виду, я пытаюсь логику понять, они будут добиваться момента, когда это все-таки попадет в выпуск новостей?
Видимо,
они
да. Повторяют... Я так понимаю логику 266.
Мне кажется, что скорее. Вот именно это, кстати, сейчас и происходит. Я с утра посмотрел, какой шлейф у этой новости был в тех самых террористах. К сожалению, они все открыты, эти паблики в соцсетях. Никем они особенно не преследуются.
Но умолчание усиливает.
Поощрительный шлейф там уже существует. А представьте себе, если бы был заряд такой пропагандистской телевизионной мощности. Можно мне одну вещь сказать? Или
да,
мы ждем,
конечно.
Или ждем вопросы? Я просто хотел бы пояснить.
Только
почему
коротко,
так...
да.
Коротко. Давайте тогда я до следующего раза по времени.
Давайте тогда вопрос 7373948, а потом у вас будет возможность. Слушаем вас. Здравствуйте. Так не получилось. 7373948. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот по теме обсуждаем. И вот во всех странах у меня такое ощущение, что это было бы просто breaking news, это... ужасное преступление, которое просто холодит кровь. И, собственно, не говорить об этом, замалчивать, это все больше такое ощущение, что просто сначала там все получили эту новость, потом спрашивают, можно ли ее давать в эфир, давайте кому-нибудь позвоним, спросим.
Вот
там
можно я вас поправлю насчет всех стран, поскольку со всеми странами у меня достаточно долгий опыт журналистской работы связывает. Вот я могу в качестве примера, поскольку мы такую животрепещущую, тяжелую, межнациональную, в том числе, тему обсуждаем, могу привести начало 90-х, жуткая история, обернувшаяся, кстати, межнациональным погромом в одном из районов Нью-Йорка, в Бруклине, кортеж хасидской общины, в которой видный представитель этой общины ехал, сбивает двух детей. Насмерть в том числе. И люди из сопровождения этого хасидского кортежа выскакивают, начинают оказывать помощь не детям, а пострадавшим пассажирам. Дети умирают, их не довозят до госпиталя. Ни одно американское средство массовой информации ничего об этом эпизоде не сообщает до момента, пока темнокожие сограждане, люди проживающие в том же районе, начинают жечь синагоги, извините меня за подробности.
Вот видите, поэтому... это привело к социальному взрыву, вот умалчивание информации, вот вы сами говорите об этом.
Разумеется, разумеется, послушайте, пожалуйста, вы меня услышите, я же не говорю о том, что это то, что случилось, не заслуживает упоминания. Я говорю о том, что в 8-часовом выпуске новостей ведь обвиняют федеральные средства информации, массовой информации именно в этом, в том, что они не сообщили тут же. До тех пор, пока ты не знаешь, это атака террористов, а я напомню, тут, кстати говоря, в интернетах появилось огромное количество комментариев, почему полицейский не бросился на нее сразу. Она кричала, что она взорвет себя. Понимаете? Нет, до тех пор, да, пока ты не знаешь, она сумасшедшая, которая выходит без пояса соответствующего на животе и грозится тем, к чему она никакого отношения не имеет. И тогда это одна история. Или она террористка. До того, как ты, пока ты не знаешь, и пока ты не знаешь, что происходит с родителями, а на сайте Следственного комитета этого не может быть написано. Ты не имеешь права, с моей точки зрения, или ты, по крайней мере, имеешь право сомневаться и принять противоположное решение. Я еще и еще и еще раз повторю. Эту историю замолчать невозможно. И замалчивать ее никто не будет, и о ней говорить согласен, будут обязательно.
Вот вопрос, смотрите, да, сразу коротко. Деталей. Вопрос реагирования, как бы, спецслужб, это второй, мы его сейчас не обсуждаем, да. Но на следующий день я включаю телевизор, там с утра доброе утро, смотрите, как все хорошо, все прекрасно, вот здесь вот первый, второй канал, давайте...
Все, я понял, спасибо. Виталий 44-й пишет, каналы и их руководство должны публично в эфире извиниться перед аудиторией за то, что не сообщили о новости сразу. Екатерина, с вашей точки зрения, как должно быть?
Ну, вы знаете, я далека от того, чтобы требовать извинений в прямом эфире, да, и так далее. Я бы, единственное, чего я хотела, да, чтобы наши федеральные телеканалы работали журналистами, а не коллективными пропагандистами, чтобы они свои призывы к сдержанности подачи распространили бы на, в том числе, материалы из Украины, из поганой Гейропы, да, там, про кровавый госдеп США и так далее, чтобы они вот так, с таким же стандартом, например, начали подходить ко всему-всему у нас свете. И для меня, на самом деле, будет абсолютно достаточно, если просто наши телеканалы научатся заниматься взвешенной, нормальной, спокойной журналистской работой.
Больше мне не надо. Константин Семин.
Можно одну реплику короткую от телеканала, коль скоро я тут вынужден представлять интересы всех, да, который потерял на Донбасской, Донецкой войне двух человек, двух наших ребят убило там. Вот, я хочу сказать, что мне кажется, Екатерина, вы издеваетесь сейчас над нами. Ваша задача – извлечь максимальную прибыль из того, что произошло. Вы как стервятник летаете над любой мертвечиной для того, чтобы просто вывернуть эту ситуацию так, чтобы продемонстрировать небезупречность власти, двуличие журналистов, обслуживающих власть, псов режима и так далее. Я хотел бы спросить вас вот о чем. Вы говорили тут о русском народе, и вы же русский, наверное, народ подразумевали, с которым вы себя ассоциируете, интересы которого вы
народ
защищаете.
Народ Российской Федерации.
Народ Российской Федерации. Ваши средства массовой информации, вы персонально, активным достаточно образом, я посмотрел, освещали и события на Манежке, и то, что к ним привело, и ситуацию в Западном Бирюлево. Вы можете мне, ну, коль скоро это так близко вам, и вы беспокоитесь о российском народе...
Знак освещал.
Да и вы в Твиттере тоже.
Я в Твиттере этого не освещала, потому что я во время событий в Бирюлево, я просто очень хорошо помню, я находилась в самолете. Да, я летела из отпуска домой.
Да, и тем не менее это не помешало вам твитить что-то по поводу присутствия Колокольцева в Госдуме. Так вот, позвольте вас спросить, вы помните, как звали людей, которые погибли в обеих этих ситуациях?
Во время событий на Манежке, если имеется в виду...
Секунду, подождите, Константин, когда вы задаете этот вопрос, а она должна помнить.
Ну, мне кажется, что если человек неравнодушен к тому, что случилось, если эти люди близки ему, если она защищает интересы тех, кто пострадал, просто я помню безотносительно к тому, я не освещал ни один из этих случаев.
Значит, освещаю,
хорошо,
я не освещала ни один из этих случаев, я не являюсь, значит, потому что... Эта тема, например, в газете «Ру», это не перебивается.
Я придвинулся к микрофону,
сразу.
А вы меня уже хлопушкой по голове.
Значит, я работаю корреспондентом отдела политика, и я всего-навсего говорю здесь не как стервятник, не как поганый пес либерализма цепной. Я говорю всего-навсего как журналист. Значит, из каких-то тяжелых историй у меня были украинские командировки, в которых я старалась в репортажах максимально как-то каждый слово взвесить, понимая, что я не готова нести ответственность за людей, которые, почитав мои репортажи, поедут воевать на одну или вторую сторону, потому что я не хочу, чтобы вообще кто-либо ехал воевать, и я хочу, чтобы война прекратилась. Все.
Это Екатерина Винокурова, да. Журналист интернет-портала знак.ком. Обратите внимание, так как Константин Семин неоднократно задавал вопросы вам напрямую, у вас будут вопросы к Константину Семину?
Вы знаете, нет. Я послушала Константина, и у меня действительно нет вопросов, потому что, ну, мы с ним просто занимаем настолько разные позиции, да, что... Хорошо, ну, Константин, давайте попробуем все-таки. Константин, ну, вот вы как считаете, что наши федеральные телеканалы, например, Украину освещали корректно и верно?
Я еще раз повторяю, я могу говорить от лица телеканала, на котором я работаю. Я ездил на Украину сам, я ездил в Луганск один сам. И снимал то, что я видел там своими руками, своими глазами. Я видел жуткую гражданскую войну, развязанную не украинским народом и не русским народом, навязанную нам извне. Там погибли мои товарищи, там работают мои товарищи, которые ежедневно рисковали там жизнью и рискуют там жизнью. Вы задаете мне глупый вопрос, извините за такую резкость и дерзость.
Да, я прошу прощения все-таки. 7-3-7...
Позвольте, я просто... Есть одна реплика, которую я хотел...
Знаете, мы там тоже погибли знакомые.
Я хотел бы объяснить, откуда у меня может быть чуть такое немножко экстремистское отношение к нашей с вами вообще профессии. Я не уважаю профессию журналиста, я считаю, что она не заслуживает того исключительного положения в обществе, на которое она претендует сегодня. Я объясню, почему. Некоторое время назад, 16 лет назад, я работал в Чечне корреспондентом там. Я поехал туда, потому что мне было не все равно, и так же, как сейчас мне было не все равно, именно поэтому я поехал на Украину. Моя командировка там закончилась трагически, она закончилась гибелью человека, который был... придан нам в сопровождение, она едва не закончилась моей собственной гибелью. Я просто хочу вам привести пример, объяснить, почему мгновенное сообщение информации иногда оказывается не самым лучшим вариантом. Я оказался в реанимации госпиталя военного в Моздоке, я был в коме. Из этой комы я был выведен для того, чтобы вскоре после того, как это случилось, мне сообщили, что со мной хочет поговорить мать. Меня выкатили на коляске из реанимации и подвели к телефону. Я не помню, о чем я говорил, но спустя некоторое время я узнал, что я разговаривал не с родителями. Поймите, я некоторое время до этого находился по ту сторону жизни. Я разговаривал с эфиром местных телеканалов. Я из Екатеринбурга родом, местное телевидение дозвонилось мне в больничную палату. В этот момент шла предвыборная кампания, никого не интересовало, что происходит в Чечне. Я представлял один телеканал, дозвонились мне люди с другого телеканала. И новость о том, что, условно говоря, журналист убил милиционера, была озвучена в прямом эфире с моими комментариями, с моими бессознательными комментариями. Я понятия не имел, что произошло и почему произошло. Во всем этом принимали участие люди, которых я близко знал. Мои родители, которые думали, что меня нет в этот момент. Видели это сообщение, слышали это сообщение. Родители человека, который погиб, видели это сообщение, слышали это сообщение. Я не уважаю профессию журналиста. Я считаю, что это позорная профессия, которая внесла страшный, колоссальный вклад в разрушение нашего государства.
Все, Константин Семин, Екатерина Винокурова.
Ну, а я хочу сказать очень простую вещь. Во-первых, я все-таки еще раз повторю свою тезис, что первое сообщение появилось в 13 часов дня. И говорить о том, что 7 часов, например, к 8 часов выпуску, это я требую мгновенной реакции, это смешно. Это первое. А второе, я хочу сказать следующее.
Да, Константин. Никакой внятной реакции не предоставили.
Екатерина Винокурова сейчас говорит.
Послушайте, а теперь второй момент. Вот я пришла в журналистику в 20... Вот у меня другая история. Пришла в журналистику в 25 лет, при том, что я увольнялась с довольно высокой позиции в одном из ведущих пиар-агентств страны, по одной простой причине. Потому что я не хотела вообще в своей жизни работать никем, кроме журналиста. Потому что я обожаю свою профессию. Я влюблена... Не перебивайте
так,
меня.
Я
влюблена в свою
делаете?
Профессию. Я не требую для себя никаких особых привилегий, ничего, кроме одной единственной радости в жизни. Заниматься своей профессией. И доносить до людей новости.
Ваша профессия маркетолог.
Это
вы закончили
Екатерина
университет по специальности маркетолог-рекламщик.
Хорошо, Константин Семин, вот вы когда говорили о том отношении к профессии журналиста, то есть когда вы встречаете, допустим, плохого сотрудника полиции, вы считаете всех полицейских плохими? Когда вы встречаетесь с плохим сантехником, все сантехники в минус.
Знаете, мне запала в память такая поговорка. Государство создает солдаты, а разрушают газетчики. К сожалению, очень часто это подтверждается. К сожалению, журналисты не осознают степени ответственности, которая на них лежит. К сожалению, очень часто они многие вещи произносят исключительно ради возвеличивания самих себя. Они в действительности, как мы только что это, в общем, почувствовали по нашему разговору, никак себя с тем самым народом, от лица которого они пытаются выступать, не ассоциируют.
Это журналист Константин Семин. Мы начинаем
продолжаем голосование по итогам программы. Вам ближе позиция Екатерины Винокуровой. Она журналист интернет-портала знак.ком. Тогда 134-21-35. Код города 495. Вы голосуете за Константина Семина. Журналиста Константина Семина. Тогда 134-21-36. А почему я не могу запустить голосование? Потому... А все, вот теперь оно работает. Да. Если вы голосуете против всех, тогда 134-21-37. Итак, 134-21-35 за Винокурову. 134-21-36 за Семина, 134-21-37 против всех. Пока идет голосование, вы можете принимать участие, задавать вопросы. Мы продолжаем дискуссию, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте. А там по поводу Константина Семина, который привел ситуацию, которая была в 90-х в Америке. Просто я лично знаю ситуацию, и он ее описал немножко неправильно.
Опишите правильно, но только коротко.
Ну, правильно, это когда кортеж, который сбил ребенка, там ребенок был один, кортеж, сбивший ребенка, предложил свою помощь, и другая сторона отказалась. Я просто сам знаю эту историю. Вот, он сам сейчас говорит за идею того, что не распространять ложную информацию или информацию, которая заведомо провоцирует на...
Все. И при этом дает такой пример.
Константин, да, я даже смысл комментировать. Там ребенка было два, один был убит сразу, второй скончался в госпитале. Чего человек говорит?
Любой может, в конце концов, использовать Google.
Открыть Википедию.
7373948, телефон прямого эфира, и продолжается голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не согласен с Константином Семиным, это Антон Махло.
Так.
Вот, хотя бы по той простой причине, что это было уже позавчера. А до сих пор в федеральных каналах ничего не освещают.
Хорошо. Нет, все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, алло, здравствуйте.
Прошу.
Я вот хотел бы сказать по поводу Екатерины. Мне кажется, она немножко такая неадекватная журналистка, ее потолок.
Но вот эти оценки не будут выходить в эфир, спасибо. 7373948, сейчас вопросы. Отношение к участникам дискуссии по телефонам голосования. За Екатерину Винокурову 134-21-35, за Константина Семина 134-21-36, против всех 134-21-37. Добрый вечер.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте. Вот я хочу спросить, как вы думаете, были во время Советского Союза у нас такие зверские убийства, другие трагедии чрезвычайные, там коррупция и так далее? Нам этого ничего не показывали, мы этого не знали, и мы прекрасно жили.
Вот так, Екатерина Винокурова, комментируйте.
Я считаю, что, ну, в смысле, известно, что трагедии были, да, например, совершенно точно, как минимум, были умолчания и об авиакатастрофах, были умолчания о массовых убийствах, массовых репрессиях. Я считаю, что, ну, таково мое личное искреннее убеждение, что лучше жить, зная какую-то правду, даже если она лично тебе неприятна, да, даже лично, если лично для меня какие-то вещи, там, да, я говорю, что, возможно, я предпочла бы что-то не знать, неприемлемо, да, или там не совпадает с тем, что я думала раньше, чем-то, чем жить по принципу, знаете, есть такая обезьянка, да, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос, вот все говорят, показывали, не показывали каналы, а что надо было в прямом эфире показать женщину, которая кричит «Аллах Акбар», у которой в руке глава ребенка, вот так надо было сделать?
Мы обсудили же это.
Хорошо, давайте, Екатерина Винокурова, коротко. Так надо было сделать?
Нет, я еще раз повторяю, что ни в коем случае шокирующие, оскорбительные кадры в выпусках новостей, там эти показывать, не надо было.
Хорошо, это Екатерина Винокурова, Константин Семин, а Юрий пишет уже как бы вам про то же самое. Действительно, зачем знать, что у тебя по району ходит маньяк, к примеру, и режет всех подряд?
Знаете, мне в память давно еще, мама мне часто повторяла строчку из стихотворения одного поэта-фронтовика. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой вести. Вот убить словом можно, абсолютно точно. Я хочу напомнить, коротко. Короткая, вот это тоже очень реплика, позвольте мне. Я был корреспондентом в Нью-Йорке в момент, когда началась драма в Беслане. И первое о том, что за всем случившимся стоит Шамиль Басаев, сообщило бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве. Они сообщили об этом чуть ли не раньше, чем школа была захвачена. И вы знаете, я не выдержал, дозвонился из Нью-Йорка, да, Стив Ли Майерс, по-моему, был корреспондентом тогда здесь. И я просто кричал в трубку: «Откуда вы знаете? У нас никто этого еще не знает. Они вам позвонили, что ли? Как это может быть?» Понимаете, а через некоторое время на ABC вышло интервью с Шамилем Басаевым, где он мотивировал мотивировал свой поступок. И, естественно, это было в прайм-тайм, естественно, это было первой новостью. Информация, ребята, это оружие. И в наших руках эта информация оружием быть обязана.
Это говорит журналист Константин Семин. И вот результаты голосования. 61%, между прочим, на стороне Константина Семина. 35% из тех, кто приняли участие в голосовании, поддержали журналиста интернет-портала знак.ком Екатерину Винокурову. И 4% проголосовали против всех. Вот так, Екатерина Винокурова, Константин Семин. Я благодарю за то, что вы нашли время и приняли участие в этой дискуссии. Спасибо.
Спасибо.